Говорит радио «Свобода». Человек имеет право. У микрофона Марьяна Тарачешникова. Право на альтернативные способы решения конфликтов. Такова тема сегодняшней передачи. Я представляю гостей в студии «Радио Свобода». Это президент Межрегионального общественного центра судебно-правовая реформа Рустем Максудов и член независимого экспертно-правового совета Маргарита Матненко. Очень часто можно слышать о том, что в России люди не слишком доверяют судьям и судам. Говорят об их коррумпированности, зависимости и прочее. Однако статистика отчасти дезавуирует это мнение, поскольку ежегодно количество людей, обратившихся в суд за решением споров и конфликтов, растет. Кажется парадоксально, но тем не менее, то ли люди стали более продвинутыми, то ли выхода другого у них нет, потому что некуда обратиться. Но с другой стороны, сами судьи говорят, что загружены сверх меры, и в поисках выхода из этой ситуации они предлагают уже несколько лет развивать и примирительные процедуры, и в ней досудебные способы урегулирования конфликтов, рекламировать третейские суды и как-то людей направлять туда. А ничего, тем не менее, не происходит. Третейские суды в России остаются в зачаточном каком-то состоянии, несмотря на то, что в 2002 году был принят закон, а до этого были основы законодательства по поводу третейских судов. Да? Ничего не развивалось. Ну, более-менее предприниматели потянулись в торгово-промышленные палаты, при которых открытые третейские суды. А обычным людям это кажется вообще странным, непонятным, и вообще, что с этим делать. Примирительные процедуры тоже не в моде, не говоря уже о том, что такого киношного понятия из американских фильмов, как сделка с правосудием, в России, в принципе, не существует. Вот с вашей точки зрения, Рустем, почему это все происходит? Почему, с одной стороны, и ученые-юристы, и судьи и сами граждане говорят, ну, в общем, тут у вас все плохо, дайте нам что-нибудь, какую-то альтернативу. И, в принципе, уже есть эти альтернативы, но ими не пользуются. Почему это?
Ну, во-первых, я бы сказал, что не все так плохо, как могло бы быть, хотя и не все так хорошо, как хотелось бы. В Пермском крае, например, в каждом районе создается муниципальная служба примирения, которая будет проводить примирительные процедуры по делам несовершеннолетних, которые поступают из суда и из комиссии по делам несовершеннолетних. И это очень важная инициатива правительства Пермского края, которая показывает, что целый регион может охвачен быть такой идеологией и технологией. В других городах это также развивается, в Волгограде, в Новосибирске, в Казани.
Развиваются примирительные процедуры
именно по делам, направленных из суда. То есть в Тюмени очень интересные проекты идут, в Урае, Ханты-Мансийского автономного округа. В Самаре проявляют интерес, то есть в Махачкале, на традициях обычного права. То есть во многих регионах региональное правительство и активисты понимают важность их. Если обсуждать причины или, точнее, условия этого, то есть определенная инерция или активность, а с другой стороны, идеология и практика часто не совмещаются с друг с другом. В идеологии мы хотим развития правосудия, мы хотим больших судов, там, административной юстиции, ювенальной юстиции, разных видов юстиции, возлагая на юстицию все больше и больше чаяний, надежд и так далее. Хотя во всем мире идет обратная тенденция. Во всем мире признано, что казенное правосудие, я бы так его назвал, давно уже перестало отвлекаться на проблемы и интересы граждан, и сейчас растет обратная тенденция развивать альтернативные ускоренные процедуры. И вот во многих судах уже официально сидит клерк, который предлагает в некоторых судах до 11 альтернативных форм разрешения конфликтов. В Европе, в Соединенных Штатах Америки, в Канаде такие процедуры уже в самих судах разгружают суды и помогают людям разрешить эти конфликты. Но у нас тех людей, которые защищают людей от правосудия и фактически помогают людям избежать необоснованных арестов, необоснованных приговоров. Эти люди работают в идеологии, чтобы защитить людей от правосудия. Но когда мы говорим о теории, в теории и правительство, кафедры, институты, они призывают, чтобы расширять правосудие. Говорят, что у нас мало юристов, мало адвокатов, мало прокуроров.
Простите, я вас перебью. Что вы имели в виду, когда говорили о том, что нужно защищать людей от правосудия?
Если мы имеем некоторый конфликт, который разрешает правосудие, всегда кто-то выигрывает, кто-то проигрывает. Если мы говорим уголовно наказуемое деяние, то те люди, которые попадают в орбиту уголовного правосудия, подвергаются чрезмерным репрессиям, несопоставимым с западным правосудием.
Не как там конфликт между, там, скажем, преступником и жертвой, да, а конфликт между государством и преступником, который нарушил государственные законы. Получается, что про жертву вообще все забывают.
Забывают про жертву и забывают про те случаи, когда нет таких отъявленных злодеев и преступников. Есть человек, который совершил преступление и готов загладить вред. Но было бы странно, если человек заглаживает вред и подвергается наказанию. И для жертвы это важно, чтобы она получила деньги или что-то в ее интересах.
Но это, видимо, проблема в самой системе, вот в этом карательном уклоне самой системы, потому что ведь известная была история с одним из московских судей, которого увольняли, то и он пытался потом восстановиться. И одним из мотивов было то, что у него необоснованно большое число примирений он заключал. Вот это не нравится. Не говоря уже о том, что... Ну, вот мы сейчас говорим об уголовных делах, но же куча гражданских дел.
Да, я как раз хотела присоединиться к вашей дискуссии и сказать по поводу разрешения гражданско-правовых споров. В частности, если мы посмотрим, как у нас разрешаются дела. Но само основное назначение правосудия – это вынесение решения по существу спора. Поэтому, как справедливо ответил Рустем, действительно, всегда у нас есть выигрышная сторона и есть проигравшая сторона. А в связи с чем возникает вопрос о применении иных, альтернативных способов разрешения споров, поскольку практика альтернативная демонстрирует нам прежде всего примирение сторон, когда не будет выигрышной стороны и проигравшей, когда стороны самостоятельно заключают при содействии третьего лица соглашение, которое устраивает две стороны. И, соответственно, данное соглашение уже изначально их ставит в позицию сотрудничества. И вся зарубежная практика пришла уже на внедрение и развитие именно альтернативных способов разрешения споров. Хотелось бы сказать, что все-таки у нас не так плохо все в стране. Мы, с одной стороны, действительно можем констатировать тот факт, что если за рубежом у нас применяются альтернативные способы разрешения споров, и судебные суды тем самым разгружаются, то у нас уже постепенно лед тронулся. Ну, например, мы можем сказать, что как на законодательном уровне у нас были приняты нормативные акты. В частности, Федеральная целевая программа о развитии судебной системы на 2007-2011 год, указ президента о комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению государственно-гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов. Был принят национальный план противодействия коррупции, постановление Пленума Верховного суда о подготовке гражданских дел к судебному разбирательству и другие акты, которые на государственном уровне демонстрируют, пожалуйста, начинайте внедрять альтернативные способы разрешения споров.
Маргарита, вот вы знаете, они принимают эти законы, о них никто не знает. Людям это все равно кажется очень странно и подозрительно. Я разговаривала с таксистом о третейских судах, надо было о чем-то говорить. Вот я его спросила, а вы пошли бы решать вообще свою проблему в третейский суд? Он говорит, а что это такое? Ну, я очень просто объяснила. Я говорю, ну, представляете, вот вы там, вас сосед залил, и у вас проблема, как бы, сколько денег взять соседа. Вот. И вы берете соседа там из третьей квартиры, договариваетесь с ним, и вот он решает. Как он решит, так и будет. Он говорит, нет, а как же? Ну, а этому же соседу, ему же кто-то ему заплатит, другой. И все, я останусь как бы без денег. Я говорю, ну вы же оба будете выбирать. Говорит, нет. Вот как-то все-таки в судье, там понятно.
Традиционно.
Там, да, там идут. Судья, там человек государственный. В конце концов, можно обжаловать это все, если не понравится. То есть вот такая психология. Это люди не привыкли договариваться. Не говоря уже о том, что в России вообще странная история, как это происходит. Люди заключают договор, два предпринимателя, и каждый из них уже заранее знает, какой из пунктов этого договора он будет нарушать. Это что-то вот, видимо, в головах надо менять, прежде чем законы? Или у вас иное мнение на этот счет?
Можно, с одной стороны, сказать, что постепенно менталитет будет меняться. Постоянно у нас же происходят какие-то улучшения. Но, может быть, это не совсем тот пример, который можно привести. Но у меня почему-то ваш пример проассоциировался с ситуацией, когда у нас стали появляться клумбы, и как люди бежали и выкапывали цветочки, брали земельку. Там кто-то там дома цветочки сажал, кто-то на дачу отвозил. И таким образом что-то новое появилось, и люди это мыслили по-другому. Также можно провести параллели с альтернативными способами. Сначала, собственно, первая причина, про них никто ничего не знает, их опасаются, и потом считается, что вообще это зарубежный опыт, который России только помешает. Ну, даже часто можно слышать такую пословицу, что американцу хорошо, то русскому плохо, либо что немцу хорошо, то русскому плохо. А между тем, мне кажется, здесь действительно проблема в том, что население нужно информировать о возможных различных способах разрешения споров, улучшать практику разрешения споров, создавать третейские суды. Причем не только на постоянной основе, но и конкретные третейские суды для разрешения конкретного спора. Повсеместно внедрять практику медиации, и ситуация изменится. Ну, например, если стороны раз обратились к одному посреднику, два раза обратились к посреднику, порекомендовали третьей стороне данного посредника, и результат превзошел все ожидания, то со временем добрая слава приведет и других людей к данному посреднику.
Рустам, а может быть, проблема, знаете, в чем заключается? Вот тут Маргарита сказала о посредниках. Ведь у многих сейчас третейские суды еще ассоциируются, ну, как бы, как посредники. И вообще понятие посредник в таком деле, как разрешение конфликта, ассоциируется вот со всеми этими историями 90-х годов начала, когда была какая-то крыша.
Обращались к авторитетам. Или
обращались к авторитетам, и там кто кому морду сильнее набьет, и кто, ну, в общем, и как-то это все решалось. И, может быть, из-за этого тоже не доверяют третейским судам?
Знаете, здесь много вопросов, но сначала я хотел бы развеять мифологию о том, что судьи российские перегружены. Значит, я считаю, что судья магистрата в Парижском трибунале рассматривает в день больше намного дел, чем федеральные суда в России. Почему он это делает? Потому что процедуры дают возможность принимать гибкие решения. Если у вас дело о краже мобильного телефона и дело о многомиллионной афере какого-то банка должны проводиться по единой процедуре, конечно, у вас будет очень много дел. Вам просто не дает возможности применять то, что в юриспруденции называется дискреционные полномочия. Поэтому важным моментом в практике западных стран является то, что судьи сами могут направлять на медиацию. Это значит, что в судах есть реестры медиаторов, они знают этих медиаторов.
Поясните, пожалуйста, слушателям, что вот медиаторы – это как раз те посредники, да, договаривальщики, да, если можно, да, так сказать.
И, как правило, если суд сотрудничает с медиаторами, то он имеет реестр этих медиаторов, то есть список. Он знает их медиаторов, он знает их квалификацию и в этом плане доверяет этим людям. Это не просто люди, которые пришли, непонятно кто, непонятно что делают. Эти люди прошли эту подготовку. Они составляют сообщество, они ответственны за эту работу, и, соответственно, суд работает не с отдельными медиаторами, как правило, а с организацией, которая его направляет и поручается за этих людей. Поэтому, мне кажется, вот перспектива связана с тем, что суды начнут сотрудничать с этими сообществами, направлять людей туда и развиваться через создание муниципальных служб, когда регион будет заинтересован в медиаторах.
А где взять-то, вот известный вопрос, а судьи кто? Где брать этих самых медиаторов? Как их готовить, если за рубежом уже сложившиеся системы, сложившиеся сообщества? Можно выбирать, тот же судья может выбирать из большого количества. То сейчас-то где их брать? И вообще за счет чего они все будут, вот все эти люди, предполагается, за счет чего они будут жить? Получается в таком случае, что обратиться в третейский суд человеку будет гораздо дороже, чем пойти к федеральному судье, потому что нужно иметь какие-то деньги, ведь нужно же заплатить этому третейскому судье. А здесь госпошлина и все, там не такая большая сумма. Ну и адвокаты, но они в третейском суде могут понадобиться. В общем, просто непонятно.
Ну, безусловно, здесь есть над чем задуматься, и программа данная требует комплексного решения, поскольку невозможно, чтобы сегодня ничего не было, а завтра у нас все получится. Поэтому уже сейчас необходимо решать целую комплексную программу. Ну, например, ответить на вопрос можно следующим образом. Где взять медиаторов? Ну, начнем с того, что в вузах, в учебную программу надо вводить соответствующую дисциплину. Вот, например, если мы сейчас посмотрим...
В вузах юридических? юридических?
Можно и юридических, и не только, поскольку если мы обратимся к природе медиации, то медиаторами, по сути, у нас кто являются? Люди, которые умеют общаться, которые в силу своих там нравственных качеств, деловых качеств умеют сделать так, чтобы стороны договорились. Практика свидетельствует о том, что в качестве медиаторов выступают не обязательно юристы, выступают психологи, педагоги.
Предположим, что даже вот если в следующем учебном году введут такую специальность, то первый медиатор выйдет в мир и будет готов к работе только через 5 лет.
5 лет. Если мы говорим о студентах третьего курса, где на третьем курсе мы внедряем, либо на пятом курсе, то тут тоже как бы необходим опыт, и сразу человеку очень сложно доверить разрешение, допустим, сложного спора. Хотя уже сейчас, обучаясь в ВУЗе, студенты могут проходить практику в тех же центрах примирения, в тех же судах. Вот, хотелось бы сказать и по поводу адвокатуры. Вот если мы посмотрим задачу адвокатуры, то это прежде всего представлять интересы страны. Но вот если взять практику зарубежную, в частности, американскую, там, например, в ряде штатов ввели ответственность для адвокатов. Когда к ним страна обращается, в том случае, если они не информируют сторону о том, что их спор может быть разрешен в ином негосударственном порядке, то они подвергаются штрафу. В данном случае, мне кажется, это тоже показательная практика, ее тоже можно задействовать. Адвокатов обучить соответствующими навыками. Можно сказать и о наших судьях, в частности, провести специальный курс обучения наших судей с акцентом на примирение сторон. Плюс у нас уже сейчас в России существуют те или иные центры примирения.
А что такое вот эти центры примирения? Что под ними подразумевается? Это вовсе не третейский суд?
Нет, это организации, которые оказывают услуги по примирению сторон. Обращаются к ним стороны, заключают они соглашения, и либо они сами выбирают того или иного посредника, либо им центр содействует.
Мне просто интересно, как это выглядит. Ну вот, как выглядит эта работа на выходе вот в центр примирения, например, и что потом? Ну вот назначил центр посредника, они люди сами выбрали. Ведь бывают такие конфликты, когда...
Конфликт-конфликту рознь, это действительно. Ну, в общем, если мы берем семейные конфликты, это одно. Если мы берем трудовые конфликты, это другое.
То есть бывают конфликты принципиальные, то есть когда людям действительно важно как бы поскандалить. Им в этот момент, когда нужно решать конфликт, вот в тот самый момент, когда его нужно решать, им вовсе ни до каких, ни до договорщиков. Может быть, когда это уже находится в судебной процедуре, пока это все тянется и идет, они немножко могут успокаиваться и, может быть, там где-то договариваться. Но тогда смысл какой в медиаторах, если уже судебный механизм запущен?
Вы понимаете, каждый же спор специфичен, и для этого и привлекаются профессионалы. Профессионал посмотрит и решит, можно ли здесь как-то уменьшить эмоциональное напряжение сторон, и есть ли вообще смысл договариваться сторонам, потому что иногда есть те или иные дела, когда необходимо получение именно решения суда. Ну, например, когда мы говорим о регистрации сделок с недвижимостью, зачем здесь медиация, если нет спора? Если в дальнейшем стороны будут регистрировать недвижимость, то им, по сути, и нужно именно решение, на основании которого тот или иной объект недвижимости будет зарегистрирован. А когда стороны изначально хотят договариваться, когда они понимают, что ситуация приняла тот или иной оборот, но они готовы сотрудничать, тогда им нужны медиаторы. Либо когда они действительно запутались, не знают, что они хотят, что им надо, но есть человек, который им покажет, каким образом они могут договориться, тогда ситуация меняется. Стороны вместо того, чтобы конфликтовать, несколько лет лучшей своей жизни потерять в суде, принимают решения, которые устраивают одну сторону, другую сторону, и остаются не врагами, а сотрудниками. Поэтому все изначально зависит от чего? От предмета спора и от сторон, от субъектов.
Рустам, вы знаете, вот меня в вашем ответе на мой предыдущий вопрос впечатлил пример с мобильным телефоном, что в магистратуре в французской могут просто передать это, опять же, какому-то медиатору. Я могу себе более-менее понять, для чего нужны вот эти медиаторы и вот всякие альтернативные способы решения конфликтов, для чего они нужны в гражданском процессе. Но я не представляю, как это будет работать и для чего это нужно в уголовном процессе.
Ну, если какие-то корневые вещи уголовного процесса анализировать, то что решается, какой главный вопрос решается в уголовном процессе? Это судьба человека. И очень важно понимать всем участникам этой ситуации, что решение прямо повлияет на его судьбу. И от участников, в том числе и судьи, зависят меры, которые он может принять в ту или иную сторону. Если возможно исправление этой ситуации руками того, кто это сделал, если он может загладить вред, если он раскаялся, почему не провести такую медиацию в интересах жертв преступления, с одной стороны, а с другой стороны, в интересах этих людей, потому что никому из нас не хочется быть наказанным, и это нормально.
То есть, например, вот если опять же вернуться к этому вашему примеру с кражей мобильного телефона, значит, судья принимает решение отдать этот вопрос на усмотрение медиатора. Медиатор будет договариваться с тем, у кого украли этот мобильный телефон, да, я так понимаю?
Да, он проводится в два этапа. На первом этапе, это называется предварительная встреча, сначала медиатор встречается с обидчиком и обсуждает вопрос возможности такой встречи. Мы ее называем медиацией или примирительной встречей, в которой рассматриваются три вопроса. Первое, как это преступление повлияло на всех участников. Второй вопрос, как загладить вред. И третий вопрос, как сделать, чтобы это не повторилось. Я сам практикующий медиатор, работаю 10 лет. Я вот помню один случай, когда я пришел сначала к обидчику, он согласился, потом к потерпевшему, и его мать сказала, что она не согласна. Но я через неделю позвонил ей и спросил ее, не изменила ли она решение. Она сказала, да, изменила, я согласна на медиацию. Когда я спросил, почему она это сделала, она сказала так, что я пришла в суд и искала рассказывать о своих проблемах. Судья сказал, это к делу не относится, прошу вас помолчать. Поэтому я согласилась, потому что вы меня выслушали и готовы были решать мои проблемы, связанные с тем, что мой ребенок потерпел, у него там выбили зубы, он там очень много вещей сделал.
То есть людям очень часто необходимо простое человеческое общение.
Да, получается. И была одна из последних медиаций, когда потерпевшим был человек, который 17 лет сидел. И он сказал так, что, наверное, если 17 лет назад вы мне встретились, моя судьба бы изменилась. И мне стало интересно, потому что ведь медиатор не психотерапевт, не психолог. Почему это так случилось? И он сказал, что никто тогда ко мне не проявил человеческое отношение. Вот этот момент, что люди, которые совершают преступления, к ним не проявляют человеческое отношение, им не помогают и не поддерживают их лучшие стороны, а наоборот клеймят и пытаются вытолкнуть из общества, вот это проблема всего нашего уголовного правосудия. Вот эту проблему, мне кажется, надо решать.
Вот о том, как эти проблемы можно решить, мы поговорим сразу после краткой сводки новостей на волнах Радио Свободы. Я напомню, что в эфире звучит передача «Человек имеет право». У микрофона Марьяна Тарачешникова. В студии со мной сегодня президент Межрегионального общественного центра «Судебно-правовая реформа» Рустем Максудов и члены независимого экспертно-правового совета Маргарита Матненко. Оставайтесь на волнах Радио Свободы. Мы вернемся через 2 минуты.
Блоги стали самой яркой приметой нового века. В России это важнейшая площадка, где формируется общественное мнение. Российские блогеры наблюдательны, остры на язык и никогда не пропускают ничего достойного внимания. О том, что волнует российских блогеров, мы говорим в нашем радиоблоге. Слушайте нас в эфире «Радио Свобода» каждое воскресенье в 13:30, повторы в 19:00 и в 2 часа ночи понедельника и на сайте свободанews.ру, когда захотите.
В Москве 7 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
В Северной Осетии сегодня день траура по погибшим при взрыве в центре Владикавказа 6 ноября, жертвами которого стали 12 человек. В республике пройдут похороны большинства погибших. В Ингушетии в пятницу совершен ряд нападений на сотрудников правоохранительных органов. Погиб один милиционер, один ранен. Была также обстреляна колонна внутренних войск МВД России, жертв пострадавших нет. Верховный суд Ингушетии отменил решение Назрановского суда о признании оппозиционного сайта Ингушетия.ру экстремистским. На Гаити обрушилось здание школы, погибли по меньшей мере 30 человек, проводятся спасательные работы. Избранный президентом США Барак Обама заявил о необходимости принятия срочных мер для борьбы с финансовым кризисом. Обама провел в Чикаго первую после победы на выборах пресс-конференцию. Он встретился с журналистами после заседания с группой своих экономических советников. В Тбилиси, по уточненным данным, примерно 10 тысяч сторонников оппозиции провели в пятницу демонстрацию против политики президента Михаила Саакашвили. Это стало первой подобной акцией после августовского вооруженного конфликта вокруг Южной Осетии. Намерение России разместить ракеты в Калининградской области не будет способствовать укреплению климата доверия и упрочнению безопасности в Европе. Об этом говорится в заявлении, с которым выступила Франция в качестве временного председателя Евросоюза. Президент Франции Николя Саркози заявил, что лидеры Евросоюза достигли проработанной общей позиции, с которой они прибудут на следующей неделе в Вашингтон на саммит, посвященный борьбе с мировым финансовым кризисом. Европейский Союз выражает готовность пойти навстречу требованиям Сербии в связи с размещением миссии ЕС в Косово. Это был краткий обзор новостей.
На волнах «Радио Свобода» звучит передача «Человек имеет право» у микрофона Марьяна Тарачешникова о праве на альтернативные способы решения конфликтов, о том, какие способы существуют и как их применять. Я говорю сегодня с гостями в студии «Радио Свобода», президентом Межрегионального общественного центра «Судебно-правовая реформа» Рустемом Максудовым и членом независимого экспертно-правового совета Маргаритой Матненко. Итак, вот, Рустем, вы уже начали рассказывать немножко подробнее о работе медиаторов. И вы начали с того, что есть три этапа вот этой вот работы. Первый этап – это, то есть, когда нужно договориться со сторонами.
Если стороны согласились на встречу, в которой обсуждаются три вопроса. Первый вопрос – как преступление повлияло на участников. Второй вопрос – как загладить вред. И третий вопрос – как сделать, чтобы подобное не повторилось, то проводится, собственно говоря, сама медиация или примирительная встреча. И именно эта встреча дает возможность людям лучше понять друг друга, очеловечить отношения, преодолеть стереотип злодея.
То есть спустить немножко на землю и понять, что, ну, как минимум странно сажать человека за кражу мешка картошки. Ну,
вот. И преодолеть стереотип жертвы. Потому что жертва во всем виновата, что из-за нее там со мной случилось. Потому что люди, которые сидят в тюрьмах, они себе же изобретают определенную идеологию.
Они говорят, что их спровоцировали,
спровоцировали,
да?
Или что я так, в общем-то, и не хотел, и меня жестоко наказали, никого не наказали, те, кто был лучше, больше виноват, не наказали, меня наказали. То есть специальную идеологию, оправдывающую свои действия. А когда человек встречается лицом к лицу, он может почувствовать, что пережил человек, сидящий напротив него, увидеть этого человека, понять его. И потерпевший может понять человека, который совершил это преступление, и часто не из-за того, что он отъявленный негодяй, злодей, у него тоже были определенные условия. Вот здесь и может состояться нормальный диалог и изменение отношений друг к другу, и за счет этого признание несправедливости того, что случилось, и попытки загладить вред.
И а если... что последует за этим?
В разных странах по-разному. Как правило, если медиация случилась и вред заглажен, дело прекращается или не заводится. У нас в нашей стране это не так. Только по определенной категории дел дела могут быть прекращены за примирением сторон. По другой категории дел это тяжкие преступления, это смягчающие обстоятельства. То есть дело будет рассматриваться в суде и будет вынесен приговор.
То есть, по большому счету, в России, даже если появится институт медиаторов, то он не сильно повлияет на всю ситуацию, поскольку тяжкими считаются преступления, где наказание это более 5 лет лишения свободы. А если вернуться к вопросу о мешке картошки, например, если он был украден где-нибудь на складе на каком-нибудь, то это с проникновением же, кража со взломом, и это вот вам, пожалуйста, уже те самые 5 лет. Да, то есть получается, что, ну, это просто вот такой маленький кусочек уйдет на примирение, что, в общем, ну, то есть, конечно, это все равно нужно, наверное, затевать, ну, потому что вот речь идет о человеческих судьбах, но он уж никак не решит задачу, которую поставили вот в этой целевой программе на 2007-2011 год, и о чем говорилось сейчас в Верховный суд в пленуме в своем, что вот нужно развивать вот эти вот примирительные какие-то процедуры для того, чтобы повысить качество правосудия.
Совершенно верно. Повысить качество правосудия путем снижения нагрузки на государственные суды. Ну, и плюс сама сущность альтернативных способов. Мы сегодня много про них говорили, но ничего еще конкретно все-таки мы не сказали. В частности, основная идея — это примирение сторон, когда не выносится решение, а именно стороны сами заключают соглашение, которое их устраивает. И вот я еще хотела бы сказать по поводу различных видов альтернативных способов разрешения споров. Мы сегодня говорили про то, что это хорошо, что во всем цивилизованном мире применяется, но конкретно какие виды, за исключением медиации и третейских судов, мы не сказали. Да. А между тем у нас практика насчитывает более 20 видов. В частности, подразделяются на основные у нас альтернативные способы и на комбинированные. Но Рустем очень подробно осветил нам институт медиации, вот, является основным способом. Также к основным относим мы переговоры сторон. Но переговоры сторон хороши тогда, когда стороны не теряют возможности самостоятельно договориться между собой. Когда же эмоциональная сторона, скажем так, преобладает, тогда, естественно, необходима помощь медиатора. И третейские суды, о которых мы поговорим чуть позже. Я бы еще хотела назвать другие виды альтернативных способов. Но, в частности, за рубежом применяется такая альтернатива, как посредничество-арбитраж, когда стороны для разрешения спора привлекают посредника, который изначально помогает им договориться по существу спора. И лишь когда данная процедура не осуществляется, тогда он полномочен уже вынести решение по существу. То есть посредством получается, что он выполняет функцию третейского судьи.
То есть он и с одной стороны и судья, а с другой стороны и медиатор.
Совершенно верно. Также применяется такой способ, как мини-суд. В основном он применяется для разрешения корпоративных споров. В частности, формируется мини-суд из трех участников. В корпорации привлекается глава корпорации, юрист, а также третье независимое лицо. И, допустим, возникает спор работника и с руководством. И, в частности, мини-суд выносит тоже свои обязательные по спору решения. Применяется также такая процедура, как частной судебной системы или судья на прокат, когда судья, вышедший в отставку, имеет право разрешать споры и выносить обязательное по ним решение. Независимая оценка обстоятельств дела, а также другие различные виды альтернативных способов.
Но это все заграничные какие-то способы?
Заграничные, но мини-суды у нас уже стали применяться в крупных корпорациях. Ну, представляете ситуацию, зачем, чтобы те или иные сведения были преданы огласке, когда идет речь о больших крупных суммах, или, например, не хочется, чтобы работник
выносить ссоры за сбыт.
Совершенно верно. Поэтому в рамках данной корпорации внутри разрешается тот или иной спор. Ну, в частности, конечно, они также еще могут обратиться и в третейский суд. Но в третейский суд тоже своя специфика. В частности, необходимо добиться взаимного согласия сторон на разрешение спора, заключить письменное третейское соглашение. Тут уже возникает вопрос об оплате. Кто будет оплачивать данную процедуру? Потому что если мы говорим о разрешении трудовых споров, тут с работника нельзя взыскивать.
Вот, и кто будет, и как этот вопрос решается? То есть это все-таки получается дорогие суды? Вообще это дорогая вся история?
Каждый суд суду рознь. Понимаете, тут, если, допустим, мы с вами решили создать свой собственный третейский суд для разрешения конкретного спора, то мы сами и определим, какова у нас будет процедура в данном суде и сколько мы будем платить.
Собственно, судьям третейским.
Да, естественно. Ну, допустим, если мы говорим о том, что мы не будем судьями, а возник просто спор между нами, да, мы данное решение уже будем принимать и будем согласовывать его с арбитрами. Согласятся они, не согласятся.
За вот эти деньги рассматривать это дело.
Да, ну, пока у нас в России практика разрешения гражданско-правовых споров не так велика, поэтому мне кажется, что изначально не надо поднимать завышенную цену для разрешения споров в третейском суде. Но, в частности, все зависит от цены иска. Если цена иска невелика, то также можно обойтись в рамках как госпошлины в обычном суде.
А как же быть с исполнением этого решения суда? Вот то, как раз о чем мне говорил этот дяденька-таксист, что, в общем, а чего? Тому дадут взятку арбитру, или я дам тоже чего-нибудь ему. Ну и вот он и вынесет решение, а кто его? А сосед все равно не будет ремонт мне делать, который меня
зайдет. Про поводу взятки. Тут что можно сказать? Если мы изначально обращаемся в тот или иной третейский суд, которому мы доверяем разрешение спора, то у нас нет такой...
Как бы у нас сомнений нет априори, как бы
по факту. Естественно, мы сами выбираем тех или иных судей. Ну, если мы говорим, допустим, о коллегиальном составе, то одного судью выбираю, допустим, я, другого выбираете вы, и те самые двое судей, которых мы выбрали, избирают третьего председателя состава. Поэтому я доверяю своему судье, вы доверяете своему судье, а наши два судьи доверяют третьему судье. Тут уже изначально, опять-таки, мы имеем право объявить отвод, но мы же не будем избирать того судью, который вызывает у нас подозрения, либо некие сомнения.
Хорошо, ну, а исполнять его решение,
да,
как?
Да, исполнять решение. Изначально решение третейского суда исполняется в добровольном порядке, однако в том случае, если одна из сторон оказалась недобросовестной, мы имеем право обратиться в компетентный суд, подать заявление и представить туда решение. Целая процедура у нас регламентирована, допустим, гражданско-процессуальным
дело
кодексом.
Дело будет второй раз рассматриваться?
Нет, ни в коем случае оно не будет рассматриваться второй раз. Если не будет оснований для отмены решения, то компетентный суд выдаст у нас исполнительный лист на решение третейского суда. Таким образом, у нас...
И собственно, этот лист пойдет к приставам,
совершенно
и будут
верно.
Уже судебные...
Та же самая процедура. Поэтому, другими словами, решение третейского суда приравнивается к решению суда государственного. Только у нас еще больше преимуществ. Мы имеем право, допустим, выбирать и состав суда, выбираем место разрешения спора, согласовываем время. Также мы можем предусмотреть и более гибкую процедуру разрешения спора. Ну, например, если мы идем за разрешением гражданского спора в суд общей юрисдикции, то мы не имеем права диктовать судье, как быть. А если попробуем даже что-то там подиктовать, то это печально последствиями. А в третейском суде стороны изначально в силу норму закона в третейских судах имеют право согласовать иной порядок разрешения спора. Ну, например, уполномочить суд вынести решение на основании лишь исследования письменных доказательств.
Ну, в общем, они тут заказывают музыку, можно сказать, да? И они себя чувствуют вовлеченными в процесс.
Совершенно верно.
То есть людьми, которые могут реально повлиять как-то на происходящее. А скажите, Рустем, а в процедуре примирения, если речь идет об уголовном процессе, там люди тоже себя чувствуют в силах реально повлиять на ситуацию, если они прибегают к альтернативным методам, ну, например, к помощи того же медиатора?
Но дело в том, что в отличие от третейского судьи, ну, вообще от третейских судов, качественное различие в том, что медиатор не выносит решение. Это принципиально, что он помогает людям самим вынести решение, самим определить способ, которым будет исправлена ситуация, самим
высказаться. А это закрепляется как-то потом вот государственным чиновником, ну, вот судьей.
Можно обратиться опять-таки в тот же третейский суд с заявлением о подтверждении того или иного мирового соглашения.
Нет, подождите, мне никак покоя не дает вот эта история, опять же, вот с этим мобильным телефоном, который мы взяли в пример. Это же все-таки была кража, да? Ну, фактически. То есть человек в соответствии с Уголовным кодексом совершил кражу или, может быть, даже грабеж. Ну, в зависимости от того, где он этот телефон, каким образом он просто тихонечко его стащил из сумки или отобрал на улице. Так он ведь нарушил законы государства или нет? Вот кто принимает решение о том, что это дело будет передано медиатору? Суд, оно приходит к судье, и суд говорит: так, это не мне, это отдадим медиатору, и пусть они там договариваются. Ну, и все, и на этом работа суда закончена. Или потом, когда они все договорятся, они вернутся к судье, и тот должен будет заключить какой-то там, не знаю, вынести какой-то приговор или определение о примирении сторон. Вот что это, как это вообще все происходит?
Практика западных стран скорее говорит о том, что если медиация произошла, то судья уже не выносит решение, а просто утверждает это решение во многих странах. Или вообще дело прекращается, даже не направляется судье, потому что в европейских странах прокуратура, например, направляет на примирение, на медиацию. В нашей практике по-другому. На нашем опыте, если проводится медиация, то судья рассматривает дело по существу и дальше уже принимает решение. Стороны могут заявить ходатайство о приобщении к материалам дела примирительного договора, если такое есть. И уже судья выносит решение, поскольку судья независим, он сам принимает решение. Это может быть как основанием для прекращения уголовного дела за примирением сторон, так и основанием для смягчающего обстоятельства.
При определении наказания.
Да.
И вот опять же получается, что в любом случае, если речь идет о третейских судах, и если вдруг окажется один из людей недобросовестным и не захочет исполнять решение, сюда надо будет вовлекать государственную машину для того, чтобы это решение исполнить, и опять же занимать судью. Или если мы говорим о медиаторах, вот и о примирительной стороне в уголовном процессе, получается, что там все равно, опять же, нужно задействовать как-то судью, чтобы совершенно, ну, узаконить то, что произошло. И я, честно говоря, не совсем понимаю, вот в нынешней ситуации, в российской, как это все может повлиять на эффективность правосудия. Я не понимаю.
Ну, знаете,
у меня это никак не укладывается.
Непростой вопрос с эффективностью правосудия и вообще правоохранительных органов. Дело в том, что в средняя оплата за одно дело проведенная за медиацию 50 евро. Если мы возьмем, сколько тратится на уголовное дело, это следствие, адвокат, судья, прокурор и так далее, там в 10-20 раз больше.
Сколько тратит казна?
Да, да. Но поскольку у нас стратегию развития правоохранительных органов и судов определяют сами правоохранительные органы суда, им же выгоднее, чтобы больше им было денег, чтобы штаты разрастались, чтобы было больше милиции, прокуроров, судей. Адвокатам выгодно, чтобы больше было адвокатов. Знаете, как у Жванецкого в советское время. Хочешь лося, запишись в лесники. Вот этот момент, и они до сих пор остаются крайне милитаризованными, закрытыми структурами, которые не допускают нового, а в принципе в западных странах именно они платят за медиацию. Прокуратура и суды, они платят медиаторам. Почему? Потому что
это
в их интересах, они считают деньги. А у нас считают деньги, сколько можно от казны взять. Поэтому у нас еще этого нет такого,
понимаете? Это то же самое, что с ЖКХ или с дорогами, когда они всегда как бы считались убыточными производствами. И чем, почему ремонты все делались, в общем, не тогда, когда их нужно делать. Потому что чем чаще у тебя чего-то ломается, тем больше тебе в следующем году дадут денег на то, чтобы...
И с медиаторами такой вопрос. Вот почему медиация стала развиваться? Именно потому... что, направляя дело медиатору, и если медиатор провел дело, и стороны договорились, примерно в 90%, ну, 95% иногда доходит, не нужно никаких последующих шагов. Потому что если стороны сами договорились и сами приняли решение, нет им необходимо не исполнять. Но только какие-то уже экстремальные случаи, там заболел, еще что-то такое человек влияет. Но если мы с вами договорились, вот если у нас есть медиатор, он нам предлагает найти решение. Мы с вами думаем, как вот сделать так, чтобы и вам, и мне было нормально. Если мы в результате 2-3 часов пришли к выводу, и нас решение устраивает, зачем нам его не исполнять? Потому что мы же его выстрадали с помощью медиатора. Поэтому вопрос
качественном
и о различии медиации и судопроизводства. У нас ведь часто медиация по аналогии с судопроизводством, но без исполнения решения. Если судья как-то исполняет решение, а кто будет исполнять решение медиатора? То решение, которое было принято в результате, в ходе медиации.
Консультации.
Да, но ведь это принципиально другое. Медиация не проходит и не заканчивается результатом, если стороны не выработали решение. Она просто не начинается, если стороны не хотят. Угу. Вот в этом качественное различие. А если они прошли всю процедуру медиации, то в огромном большинстве случаев оно выполняется именно потому, что сами люди приняли решение.
Можно ли то же самое сказать и о третейских судах? Вот что в случае, если люди обратились в третейский суд, и он вынес свое решение, то они уже, в принципе, как бы настроены это решение исполнять изначально?
По большому счету, так действительно можно сказать, что если стороны сознательно обратились в третейский суд, то есть это не был третейский суд, который был изначально навязан, а это было решение сознательное, и... суд вынес правовое решение, тогда действительно так оно и есть. Но просто бывает ситуация, когда люди изначально заключают тот или иной договор и туда включают условия о том, что их спор будет разрешен в порядке третейского судопроизводства. И указывают изначально тот третейский суд, с которым есть договоренность. Поэтому на деле получается так, что такие действия дисквалифицируют у нас третейский порядок. Вот такая ситуация действительно есть. Но когда стороны изначально сами выбирают именно тот третейский суд, который им внушает доверие, тогда действительно решение третейского суда должно исполняться добросовестно сторонами.
В общем, речь идет как раз о выборе, о возможности выбирать, каким путем идти.
Ну вот, кстати, по поводу выбора. Если мы вспомним 45-ю статью Конституции, то у нас о чем говорится? О том, что каждый вправе защищать свои права всеми способами, незапрещенными законом. Поэтому право выбора есть всегда. Другое дело, что стороны должны знать о своем праве выбора и должны знать те самые способы, из которых выбирать. Для этого и необходимо информировать наше население. Если взять эту ситуацию с вашим таксистом, либо с простыми людьми, которые далеки от юриспруденции, от права. Ведь, по сути дела, страдают простые люди. Они не знают, каким способом они еще могут разрешить свой спор, и идут в суды. А в судах жизнь проходит.
А кто расскажет людям? Вот вы знаете, на самом деле, сейчас очень много возможностей, и в любой библиотеке можно прийти и залезть в интернет, если нет, так вот, там дома не проведен, да? Но разобраться в той информации, которая размещена в интернете, на эту тему человеку, который не искушен в каких-то вот таких тонкостях, достаточно тяжело. Может быть, существует какой-то специальный интернет-сайт или портал, где могут популярно объяснить, что это такое. Но вот если тем людям, которые сейчас, например, нас прослушают и заинтересуются вот этой всей историей, захотят решать какой-то свой вопрос, вот действительно вот так вот, без хождения по судам.
Ну, я могу людям порекомендовать обратиться в независимый экспертно-правовой совет. В данном случае у нас сейчас проводится работа над проектами именно по альтернативным способам разрешения споров и открыта горячая линия. Действительно, информация представлена довольно сложно, где-то сумбурно, где-то даже противоречиво. Например, на некоторых сайтах можно прочитать о том, что ни в коем случае нельзя применять альтернативные способы разрешения споров, что это нам навязывается насильно, что это совсем не наше. Поэтому...
Ну, тоже интересное мнение, имеющее право на жизнь.
Да, конечно, любое мнение интересно. Но, тем не менее, мне кажется, что данную работу надо проводить именно не одному человеку в одиночку и не двум-трем людям, а целенаправленно в рамках государственной программы просвещения. В частности, раздавать буклеты. Мы же раздаем рекламу возле метро. Вот. В частности, государство выделяет деньги. Поскольку на государственном уровне у нас принимаются акты, подчеркивается, что государство всеми руками и ногами за внедрение альтернативных способов. И люди у нас, общественности, и правозащитники, и юристы понимают необходимость. То всем необходимо объединиться и каждое выбрать то или иное направление, в рамках которого каждое будет совершать те или иные действия. Ну, в частности, что можно порекомендовать? Действительно, создать какой-то общий сайт, на котором доступным языком будут предложены...
Ну, в общем, его сейчас не существует.
Не существует такого сайта.
Это может
на разных
как
сайтах
идея.
Можно просто прочитать, допустим, сайт медиации права, информацию о медиации. На сайте там торгово-промышленной палаты можно прочитать о их третейском суде. Вот выборочно.
Рустем, скажите, пожалуйста, вот Маргарита уже назвала какие-то сайты, где можно подробнее узнать о третейских судах, а специально о медиации, вот кроме центра медиации и права, есть какая-то информация?
Знаете, есть разные версии, разные тенденции в этой области. К сожалению, на мой взгляд, существует неблагоприятная тенденция коммерциализировать это все хозяйство, получать большие деньги за обучение медиаторов, лицензировать их и, соответственно, превратить медиацию в некоторую корпорацию. Я противник таких тенденций. Я считаю, что медиации можно обучать. Обучение может происходить от 3 до 5 дней, а потом будет супервизия, подготовка, и не должны быть профессии медиатора. Это должна быть навык, который может использовать самыми разными специалистами в самых разных ситуациях.
То есть совершенно не обязательно уходить на эту работу, да, как
конечно,
на таковой. То есть можно работать, я не знаю, библиотекарем, врачом или водителем трамвая, и периодически, так как вы находитесь в базе медиаторов, к вашим услугам могут прибегать. Вы считаете, что
абсолютно
вот так
точно.
Вот это точно.
Более того, мы сейчас запускаем много проектов, связанных со школьными службами примирения, когда медиации уже с 7 класса обучаются дети, и они разрешают конфликты других детей и блестяще показывают способности в разрешении этих конфликтов. То есть мы создаем школьные службы примирения, где сами дети учатся разрешать конфликты других детей цивилизованным, не силовым, не административным способом. И на наш взгляд, это магистральная точка, которая позволит всему населению привыкнуть к таким способам медиации, с одной стороны, а с другой стороны, освоить необходимые коммуникативные навыки.
Ну, в общем, это вполне логично. Если начинать внедрять медиацию в школах, если это будет существовать в каждой школе, то понятно, что дети, когда они уже будут покидать эти стены...
И родители просвещать будут.
Да, ну и просто, когда они уже будут выходить во взрослый мир, они будут понимать, что это уже не что-то такое, не какая-то диковинка, да, какой сейчас является третейский суд или обращение к медиатору в уголовном процессе, а что это, в общем, нормально и вполне себе логично.
Если не попытаются коммерциализировать эту деятельность, если уж это коммерциализируют, я не знаю. То есть у нас на всем пытаются сделать деньги. Вот в чем проблема. Вот это, мне кажется, очень неблагоприятная тенденция. Дефицитом волонтерства, дефицитом общественных организаций, общественной деятельности. Вот это, мне кажется, проблема.
Ну, это вы нас возвращаете к извечной нашей проблеме, о которой говорят практически все эксперты, несмотря на то, какая тема обсуждается в этой студии. Это чахоточное состояние гражданского общества в России. Непонятно, есть оно или нет. На протяжении всей передачи Маргарита много раз произносила слово «население». Вот складывается такое впечатление, что сейчас в России-то как раз действительно в основном не граждане проживают, а население, то есть не люди, готовые бороться за свои права, обязанности, искать для себя какие-то более выгодные способы решения тех или иных проблем, а вот такие инертные, послушные такие люди. Может быть, кстати, и в этом проблема, почему не развиваются пока или медленно развиваются.
В отношении того, что есть проблема, вот смотрите, если мы опять-таки вернемся к тому самому зарубежному опыту, там же тоже не все сразу возникло. Тоже ушли же годы, десятилетия, допустим, Америка. Альтернативные способы у них, целая концепция была разработана примерно с 70-х по 80-е годы. Смотрите, сколько времени прошло. У нас мы только находимся на пути становления. Поэтому у нас тоже все будет, только необходимо время и, самое главное, желание осознать необходимость того, что это действительно нам надо, и предпринимать те или иные действия.
На волнах «Радио Свобода» прозвучала передача «Человек имеет право». Ее вела Марьяна Тарачешникова. Сегодня об альтернативных способах решения конфликтов мы говорили с президентом Межрегионального общественного центра «Судебно-правовая реформа» Рустемом Максудовым и членом независимого экспертно-правового совета Маргаритой Матненко. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Буш позвонил мне, а я сказал, можешь ложиться и спать спокойно.
Дед любому готов рассказывать о своей жизни. Жаль, слушателей у него все меньше.
Некоторые люди у других соринку маленькую в глазу замечают, а у себя...
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8 и в 22, воскресенье в 10 и в 21 час. Время московское.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Всем нам нужна новая финансовая архитектура.
Так она не подходила уже. Взрыв произошел. Я уже ничего не
помню. Люди запомнят это до конца жизни как событие, которое объединило народ Бутана.
Тбилисская мэрия санкционировала митинг и шествие от проспекта Руставели до новой резиденции Михаила Саакашвили.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляхов.
От Анадыря до Брянска и от Норильска до Астрахани, в больших и малых городах, поселках и деревнях, люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 9 часов утра и повторяется в воскресенье в 4 и 9 часов утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах. 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7305, 7345, 9520 и 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».